Ромен Гари. «Обещание на рассвете». Страница 186, кассета номер 5, вторая сторона. Калетет Хамеш, Цадбет, Амуд Меаш Маним Бешеш. Когда я, наконец, достиг цели, с трудом сдерживая дружеские чувства, то на мой звонок никто не ответил, моих друзей не было дома. Я сел на лестницу и прождал час, затем другой, но к 11 часам чувство элементарного достоинства, оно всегда таится где-то внутри вас, не позволило мне дожидаться их возвращения до полуночи, чтобы попросить у них поесть. Я поднялся и двинулся обратно по проклятой улице Вожерар в состоянии духа, которое нетрудно себе представить. И здесь открывается новая веха в моей жизни чемпиона. Дойдя до Люксембургского сада, я поравнялся с рестораном «Медичи». Злому Року угодно было, чтобы в столь поздний час я увидел сквозь белую тюлевую занавеску доброго буржуа, евшего шатобриан с дымящимся картофелем. Я остановился, взглянул на шатобриан и попросту упал в обморок. Мой обморок случился не от голода. Конечно же, я не ел со вчерашнего дня, но в то время я был страшно живуч, и бывало нередко оставался не евший по двое суток, однако это не мешало мне исполнять свои обязанности, каковы бы они ни были. Я потерял сознание от ярости, от возмущения и унижения. Как тогда, так и теперь я не могу допустить, чтобы человек оказался в такой ситуации. Я сужу о политических режимах по количеству пищи, которую они дают каждому. И когда они с чем-то это связывают, ставят при этом условия, я плюю на них. Люди имеют право есть без всяких условий. У меня сжались кулаки, сдавило горло, от ярости потемнело в глазах, и я плашмя рухнул на тротуар. Должно быть, я долго лежал, так как, когда я открыл глаза, вокруг меня была толпа. Я был хорошо одет, даже в перчатках, и, к счастью, никому не пришло в голову догадаться об истинной причине моего обморока. Скорую уже вызвали, и меня это очень соблазняло. Я не сомневался, что уж в госпитале-то мне предоставится возможность наполнить желудок. Но я не поддался этому искушению. Торопливо извинившись, я отделался от участливой публики и пошел домой. И странная вещь. Я больше не чувствовал голода. Шок от унижения и обморока отодвинул мой желудок на задний план. Я зажег лампу, взял ручку и начал рассказ под названием «Маленькая женщина», который Грангуар напечатал через несколько недель. Кроме того, я подверг анализу свою совесть и обнаружил, что чересчур воспринимаю себя всерьез и что мне равно не хватает скромности и юмора. Еще мне не хватало веры в себе подобных. Я не вдавался в глубокое изучение человеческой натуры, в которой всегда остается хоть капля благородства. На следующее утро я провел эксперимент, и мои оптимистические взгляды полностью подтвердились. Я начал с того, что занял 100 су у полового под предлогом, что потерял кошелек. После чего подошел к стойке в баре «Капулад», заказал кофе и решительно сунул руку в корзинку с рогаликами. Я съел целых 7 штук, заказал еще один кофе, после чего сурово посмотрел гарсону в глаза. Бедный малый не сомневался, что в его лице экзаменовалось все человечество. «Сколько я вам должен? Сколько рогаликов?» «Один», — ответил я. Гарсон посмотрел на почти пустую корзинку, потом на меня, потом снова на корзинку, после чего покачал головой. «Черт», — произнес он, — «вы, наверное, смеетесь надо мной?» «Может быть, 2», — ответил я. «Ну, хорошо, все ясно», — сказал гарсон. «Я не дурак. 2 кофе, 1 рогалик. Итого 75 сантимов». Я вышел оттуда преображенным. Что-то пело в моем сердце. Возможно, рогалики. С этого дня я стал лучшим клиентом Капулад. Иногда бедный Жюль, так звали этого великого француза, робко и неуверенно протестовал. «Ты не можешь пойти поесть в другое место? Из-за тебя у меня будут неприятности с шефом». «Не могу», — отвечал я. «Ты мой отец и мать». Он часто пускался в длинные вычисления, которые я рассеянно слушал. 2 рогалика. «И при этом ты смеешь смотреть мне в глаза? 3 минуты назад в корзинке было 9 рогаликов». Я холодно возражал. «Повсюду воры». «Вот черт!» — восхищался Жюль. «Ты, однако, нахал. Что ты там изучаешь?» «Право. Я закончу лиценциатом право». «Ну, негодяй!» — восклицал Жюль. Мы подружились. Когда мой второй рассказ вышел в Грангуаре, я подарил ему экземпляр с дарственной надписью. Полагаю, что за время с 1936 или по 1937 год я бесплатно съел в баре Капулад около 1000 или 1500 рогаликов. Я рассматривал это как стипендию, которую предоставляло мне заведение. Я сохранил большую нежность к рогаликам и считаю, что их форма, хрустящесть и приятная горячесть придают им что-то симпатичное и дружеское. Они уже не усваиваются у меня так, как раньше, и наша любовь стала более или менее платонической. Но мне приятно сознавать, что они там, в корзинке, на стойке. Для учащейся молодежи они сделали больше, чем Третья Республика. Как сказал бы генерал де Голль, это добрые французы. Глава 25. Второй рассказ в Грингуаре подоспел вовремя. Мать прислала мне возмущенное письмо, в котором сообщала, что чуть не отделала тростью от одного типа, остановившегося в отеле и выдававшего себя за автора рассказа, который я напечатал под псевдонимом Андре Кортиса. Я пришел в ужас. Андре Кортис действительно существовал и был автором этого опуса. Необходимо было срочно чем-то успокоить мать. Публикация «Маленькой женщины» подоспела кстати, и моя слава вновь затрубила по всему рынку буфа. Но теперь я понял, что невозможно существовать только за счет пера, и принялся искать работу, решительно и немного загадочно произнося это слово. Кем только я не работал. Гарсоном в ресторане на Монпарнасе, служащим домовой кухни, завтраки, обеды и ужины, которые я развозил на трехколесном велосипеде, администратором в гостинице на площади Звезды, статистом в кино, ныряльщиком у Ларю в Ритце и разнорабочим в гостинице «Лаперуз». Еще я работал в зимнем цирке, в «Мими Пенсон», рекламным агентом туристической рубрики газеты и по заказу одного репортера из еженедельника «Вуаля» занимался подробным анкетированием персонала более чем 100 парижских домов терпимости. «Вуаля» так и не напечатал этой анкеты, и я с возмущением узнал, что трудился для конфиденциального туристического справочника по злачным местам. Кроме того, мне за это не заплатили, так как журналист, о котором шла речь, бесследно исчез. Я наклеивал этикетки на коробки и, по-видимому, был одним из немногих людей, кто, если не раскрашивал, то, по крайней мере, разрисовывал жирафа. Очень деликатный процесс, которому я предавался, просиживая по 3 часа в день на небольшой фабрике игрушек. Из всех профессий, что я перепробовал в то время, самой неприятной для меня оказалась работа администратора в большом отеле на площади Звезды. Меня постоянно третировал главный администратор, который презирал интеллектуалов. Он знал, что я был студентом юридического, а грумы там были педерастами. Меня раздражали эти 14-летние мальчишки, которые недвусмысленно предлагали вам свои услуги. После этого посещение домов терпимости для вуаля казалось глотком свежего воздуха. Не подумайте, что я здесь как-то выступаю против гомосексуалистов. Я ничего не имею против них, но и ничего не говорю «за». Выдающиеся личности из этого клана всегда советовали мне обратиться к психиатру, чтобы выяснить, излечим ли я и не есть ли моя любовь к женщинам результат травм, полученных в детстве. По своему характеру я задумчив и немного печален. И прекрасно понимаю, что в наше время, после всего, что мы пережили, после концлагерей, рабства во всех его видах и водородной бомбы, мужчина может пробавляться как угодно и чем угодно. Приняв все, с чем мы давно смирились, с трусостью, с халуйством, трудно понять, с чего бы нам вдруг начать капризничать и привередничать. Надо быть прозорливыми. Я даже одобряю, что современные мужчины сохраняют нетронутой хотя бы малую частичку своей персоны, стремясь сохранить для будущего то, что может пригодиться в дальнейшем. Больше всего мне нравилась работа разносчика на трехколесном велосипеде. Меня всегда радовал вид съестного, и я находил удовольствие в том, чтобы катить по Парижу, развозя вкусно приготовленные блюда. Повсюду, куда я приезжал, меня радостно встречали, меня всегда ждали. Однажды мне надо было отвезти легкий ужин, икра, шампанское, гусиная печенка, да что там, настоящая жизнь. На площадь Терн. Квартира оказалась на 6-м этаже, жилище холостяка. Меня встретил изысканный господин с волосами уже тронутыми сединой, которому в ту пору должно быть было столько же, сколько мне сейчас. Он был в домашней куртке, стол был накрыт на 2 персоны, господин, в котором я узнал очень известного в ту пору писателя, с отвращением посмотрел на ужин. Я заметил, что он очень подавлен. «Друг мой», — сказал он, — «запомните, все женщины — шлюхи. Я должен был это знать, я написал об этом 7 романов». Он с отвращением посмотрел на икру, шампанское и заливного цыпленка. Вздохнул. «У вас есть любовница?» «Нет», — ответил я, — «я на мели». Казалось, он был приятно поражен. «Вы так молоды», — сказал он, — «но, похоже, вы знаете женщин». «Я знавал одну или двух», — ответил я скромно. «Шлюхи?» — с надеждой спросил он. Я косил глазами на икру. Заливной цыпленок был тоже неплох. «Не говорите мне о них», — сказал я. «Досадно вспоминать». Казалось, он остался доволен. «Они изменили вам?» «О-ля-ля», — произнес я, покорно кивнув. «Однако вы молоды и к тому же красивы». «Мэтр», — сказал ему я, с трудом оторвав взгляд от цыпленка. «Мне наставили рога, мэтр, ужасные рога. Обе женщины, которых я так любил, бросили меня ради 50-летних мужчин. Да каких там 50-летних? Одному из них было ровно 60». «Не может быть!» — с явным удовольствием воскликнул он. «Расскажите-ка мне, давайте садитесь. Надо разделаться с этим проклятым ужином. Чем быстрее его не станет, тем лучше». Я набросился на икру. Одним глотком проглотил гусиную печенку и цыпленка. Когда я ем, то уж ем. Я не деликатничаю и не хожу вокруг да около. Сев за стол, я ем за двоих. Вообще-то я ценю цыпленка только с лисичками и эстрагоном. Но все же он был съедобен. Я рассказал ему, как 2 юных и прекрасных создания с тоненькими руками и незабываемыми глазами бросили меня, последовав за зрелыми седовласыми мужами, один из которых был довольно известным писателем. «Конечно, женщины предпочитают зрелых мужчин», — объяснил мне хозяин. «Им внушает уверенность союз с опытным мужчиной, хорошо знающим жизнь, которому не свойственна некоторая неуравновешенность молодости». Я поспешно кивнул, перейдя к пирожкам. Хозяин налил мне еще немного шампанского. «Вам, молодой человек, надо набраться терпения», — дружелюбно сказал он мне. «Когда-нибудь вы тоже возмужаете, и у вас, наконец, тоже появится, что предложить женщинам. То, чего они больше всего ищут — авторитет, мудрость, спокойствие и надежную руку. В общем, зрелость. Тогда вы научитесь любить их и будете любимы». Я подлил себе шампанского, чего теперь было стесняться, все было съедено. Я поднялся, он взял с полки одну из своих книг и подписал мне ее, потом положил мне руку на плечо. «Не отчаивайтесь, друг мой», — сказал он. 20 лет — тяжелый возраст, но надо пережить этот момент, он длится недолго. Когда одна из ваших подружек бросает вас ради зрелого мужчины, то воспринимайте это как обещание будущего. Когда-нибудь и вы станете зрелым человеком. «Пошел ты», — мысленно произнес я, теряя терпение. Теперь-то я разделяю его взгляды. Мэтр проводил меня до двери. Мы долго сжали друг другу руки, глядя друг другу в глаза. Превосходный сюжет на соискание римской премии. Мудрость и опыт, протягивающий руку юности и иллюзиям. Я унес книгу под мышкой, но мне не надо было ее читать. Я уж догадывался, о чем она. Мне хотелось смеяться, свистеть и болтать с прохожими. Шампанское и мои 20 лет окрылили меня. Мир принадлежал мне. Я мчался по Парижу, освещенному фонарями и звездами. Выпустив рули, хлопая в ладоши, я свистел и посылал воздушные поцелуи женщинам за рулем. Я поехал на красный свет и остановился от возмущенного свистка полицейского. «В чем дело?» — заорал он. «Ни в чем», — смеясь, ответил я. «Жизнь прекрасна». «Ладно, поезжайте», — бросил он, не устояв перед этим паролем, прозвучавшим на чистом французском. Я был молод, моложе, чем я думал. Однако моя наивность была стара и искушена. Она и вправду вечная. Я встречаю ее в каждом новом поколении, начиная от крыс Сен-Жермен-де-Пре 1947 года до поколения калифорнийских битников, которых я иногда навещаю, с удовольствием узнавая в чужих лицах гримасы своих 20 лет. Глава 26. Тогда же я встретил очаровательную шведку, о каких мечтают во всех странах с тех пор, как мир подарил людям Швецию. Она была весела, красива, умна, и главное, у нее был восхитительный голос. Я всегда был очень чувствителен к голосам. У меня нет слуха, и с музыкой у меня сложилось печальное и уже привычное недоразумение. Но я на редкость восприимчив к женским голосам. Абсолютно не понимаю, чем это вызвано. Возможно, это какая-то специфика моих ушей, неправильно расположенный нерв. Я даже обратился как-то к специалисту, чтобы обследовать свою Евстахиеву трубу, но он ничего не нашел. Короче, у Бригитты был голос, у меня уши, и мы были созданы друг для друга. Слушая ее голос, я был счастлив. Несмотря на бывалый и опытный вид, который я старался придать себе, я наивно полагал, что ничто не угрожает нашему счастливому союзу. Мы являли собой такую счастливую пару, что наши соседи по общежитию, студенты всех цветов и широт, улыбались, встречая нас утром на лестнице. Впрочем, вскоре я заметил, что Бригитта сделалась мечтательной. Она частенько ходила проведать одну пожилую даму-шведку, жившую в отеле «Гранд Дом» на площади Пантеона, и засиживалась там допоздна, нередко до часу или двух ночи. Бригитта возвращалась очень усталая и, грустно вздохнув, трепала меня по щеке. Странное подозрение шевельнулось во мне. Я почувствовал, что от меня что-то скрывают. При моей редкой проницательности довольно было пустяка, чтобы вызвать во мне подозрение. И так я подумал, уж не заболела ли старая шведка, не угасает ли она тихо в своем гостиничном номере. А может быть, она мать моей подружки и приехала в Париж лечиться у крупных французских специалистов. У Бригитты очень чуткая душа. Она обожает меня и скрывает свое горе, щадя мою артистическую душу и не желая расстраивать мои творческие планы. Однажды около часа ночи, представив себе, как моя бедная Бригитта плачет у изголовья умирающей, я не выдержал и бросился к отелю «Гранд Дом». Шел дождь, входная дверь была заперта. Я спрятался под портиком юридического факультета и стал с тревогой смотреть на фасад отеля. И вдруг в окне пятого этажа вспыхнул свет, и на балконе появилась Бригитта с растрепанными волосами. Она была в мужском платье и на минуту замерла, подставив лицо под дождь. Я несколько удивился. Я не понимал, что она там делает в мужском халате с растрепанными волосами. Быть может, она попала под ливень, и муж шведки одолжил ей свой халат, пока не высохнут ее вещи. Вдруг на балкон вышел молодой человек в пижаме и, подойдя к ней, облокотился о бортик. На этот раз я всерьез удивился. Я не знал, что у дамы-шведки есть сын. И тут земля разверзлась у меня под ногами, здание юрфака обрушилось мне на голову, сердце заполыхало адским огнем гнева и отвращения. Молодой человек в пижаме обнял Бригитту за талию, и моя последняя надежда, быть может, она просто зашла к соседу, чтобы заправить чернилами ручку, пропала окончательно. Мерзавец притянул к себе Бригитту и поцеловал ее в губы, после чего он потащил ее внутрь, и свет погас, но не до конца. Этому злодею хотелось вдобавок видеть, что он делает. И спустив страшный вопль, я бросился к дверям отеля, чтобы помешать преступлению. Мне предстояло вскарабкаться на пятый этаж, но я рассчитывал поспеть вовремя, если только этот негодяй — незаконченный скот и знаком с правилами хорошего тона. Поскольку дверь была заперта, то мне пришлось стучать, звонить, кричать и метаться, теряя тем самым драгоценное время, тогда как мой соперник наверху не испытывал подобных трудностей. В довершение, будучи в безумии, я неверно определил окно, и когда консьерж наконец открыл мне, и я орлом взмыл вверх по этажам, то ошибся дверью, и когда она распахнулась, я влетел и сразу бросился душить низенького молодого человека, который до того испугался, что ему чуть не сделалось плохо в моих объятиях. Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, что он вовсе не из тех молодых людей, которые принимают у себя женщина, полная их противоположность. Он скосил на меня умоляющие глаза, но я ничем не мог ему помочь, я уторопился. Я вновь очутился на темной лестнице, теряя драгоценные секунды в поисках выключателя. Теперь уж я опоздал. Моему убийце не надо было взбираться на пятый этаж, выламывать дверь. Он был у цели и в этот момент, наверное, уже потирал руки. Внезапно силы оставили меня, и я впал в уныние. Опустившись на лестницу, я отер со лба пот и капли дождя. Послышались нерешительные шаги, и грациозный Эфеб, усевшись рядом со мной, взял меня за руку. У меня даже не было сил, чтобы высвободить свою руку. Он стал меня утешать. Насколько я помню, он всегда предлагал мне свою дружбу. Он похлопывал меня по руке и уверял, что мужчина вроде меня без труда найдет достойную родственную душу. Я с интересом смотрел на него и думал: «Э, нет, тут ничего не поделаешь. Женщины — страшные шлюхи, но их никем не заменить. У них монополия». Безграничная жалость к самому себе охватила меня. Мало того, что мне нанесли самое жестокое оскорбление, в довершение во всем мире не нашлось никого, кроме педераста, чтобы утешить и взять меня за руку. Я мрачно посмотрел на него и, покинув отель «Гранд Дом», вернулся домой. Я лег в постель, решив завтра же записаться в иностранный легион. Бригитта вернулась около 2 часов ночи. К тому времени я уже начал волноваться, вдруг с ней что-нибудь случилось. Она робко поскреблась в дверь, и я громко и ясно одним словом сказал ей, что я о ней думаю. Целых 30 минут, стоя под закрытой дверью, она пыталась меня разжалобить. Потом долго ничего не было слышно. Испугавшись мысли, что она может вернуться в отель «Гранд Дом», я вскочил с кровати и открыл ей. Я с чувством отхлестал ее по щекам. С чувством для себя, я хочу сказать, мне всегда было очень трудно поднять руку на женщину. Наверное, мне не хватает мужественности. После чего я задал ей вопрос, который до сих пор в свете 25-летнего опыта считаю самым идиотским за всю свою карьеру чемпиона. «Зачем ты это сделала?» Ответ Бригитты был блистателен. Я бы даже сказал трогателен. Он действительно отражает мою незаурядность. Она подняла на меня свои голубые глаза, заплаканные голубые глаза, и, тряся светлыми кудрями с искренностью и патетикой в голосе, сказала: «Он так на тебя похож». До сих пор не могу от этого опомниться. Я еще не умер, мы живем вместе. Я всегда у нее под рукой. Так нет же, и надо было каждый вечер под дождем за километр ходить к кому-то только потому, что он на меня похож. Это и есть так называемый магнетизм. Другого объяснения я не нахожу. Мне стало значительно легче. И даже пришлось сделать над собой усилие, чтобы казаться скромным и не выпячивать грудь. Пусть говорят что угодно, но я все же произвожу на женщин сильное впечатление. С тех пор я много размышлял над ответом Бригитты, и жалкие выводы, к которым я пришел, все же значительно облегчили мои отношения с женщинами и с похожими на меня мужчинами. С тех пор я никогда больше не бывал обманут женщинами. То есть я хочу сказать, что я уже никогда больше не ждал их под дождем. Глава 27. В том году я должен был закончить юридический, и, главное, подходило к концу мое обучение в школе высшей военной подготовки, занятия в которой проводились 2 раза в неделю в местечке Ля-Ваш-Нуар в Мон-Руже. Один из моих рассказов был переведен и опубликован в Америке, и я получил баснословную сумму — 150 в погоне за Бригиттой, которую я нашел уже замужем. Я попробовал договориться с ее мужем, но этот тип был неумолим. В конце концов, чувствуя, что я становлюсь обузой, Бригитта отправила меня к своей матери на маленький остров, расположенный на самом севере Стокгольмского архипелага, ландшафт которого напоминал шведские легенды. И пока я бродил там под соснами, неверная упивалась греховной любовью со своим мужем. Чтобы успокоить меня, мать Бригитты ежедневно по часу заставляла меня принимать ледяные ванны в Балтийском море и неумолимо ждала на берегу с часами в руке, в то время как все мои органы цепенели от холода, душа мало-помалу оставляла меня, и я коченел, стоя в воде, угрюмый и несчастный. Как-то раз, растянувшись на скале в надежде, что солнце растопит, наконец, мою кровь в жилах, я увидел, как самолет со свастикой пересек небо. Это была моя первая встреча с врагом. Я не очень-то обращал внимание на события, происходящие в Европе. Вовсе не потому, что был занят исключительно собой, а, наверное, потому, что был воспитан и окружен женской любовью и не способен испытывать постоянную ненависть. Мне не хватало главного, чтобы понять Гитлера. К тому же Франция никак не реагировала на его истерические угрозы, и это ничуть не волновало меня, оказалось свидетельством невозмутимой и уверенной в себе силы. Я верил во французскую армию и в ее доблестных военачальников. Еще задолго до того, как генштаб воздвиг укрепление на нашей границе, мать окружила меня линией Мажино, состоящей из спокойной уверенности и романтических представлений, которые не могли поколебать никакие сомнения и тревоги. Так, например, уже будучи в лицее в Ницце, я впервые узнал о поражении, которое нам нанесли немцы в 1870 году. Мать предпочла не говорить мне об этом. Добавлю, что даже в самые безумные минуты своей жизни мне трудно было дойти до той степени глупости, чтобы спокойно принять войну и помириться с ее возможностью. Когда надо, я могу стать дураком. Но при этом я не дохожу до тех блистательных вершин, глядя с которых бойня может показаться приемлемым выходом. Я всегда рассматривал смерть как горестный феномен, и навязывать ее кому-то противоречит моей природе, я должен себя насиловать. Конечно, мне приходилось убивать людей, подчиняясь единодушному убеждению и священному моменту, но всегда неохотно, без истинного вдохновения. Ни одна идея не кажется мне до конца справедливой, ни к одной не лежит моя душа. Когда нужно убивать себе подобных, я недостаточно поэт. Я не умею приправлять это соусом, не могу запеть гимн священной ненависти и убиваю без прикрас, глупо, так как другого выхода нет. Тому виной мой эгоцентризм. Он настолько силен, что я немедленно узнаю себя во всех страждущих, и у меня начинают ныть их раны. Это касается не только людей, но распространяется и на животных, и даже на растения. Неимоверное число людей может присутствовать на корриде и, не дрогнув, глядеть на раненого и окровавленного быка, но только не я. Я тот самый бык. Мне всегда немного больно, когда рубят деревья, охотятся на лося, зайца или слона, и, напротив, я остаюсь совершенно безразличным при мысли, что режут цыпленка. Мне трудно вообразить себя цыпленком. Накануне Мюнхенского соглашения много говорили о войне, и в письмах моей матери, доходивших в мою сентиментальную ссылку, уже чувствовались ее тревожные отголоски. В одном из таких писем, написанном энергичным почерком и крупными буквами с наклоном вправо, которое казалось вот-вот бросится на врага, она просто заявляла, что Франция победит, потому что это Франция. И я до сих пор считаю, что никто более верно не предсказал наше поражение в 40-м и лучше не сформулировал нашу неподготовленность. Я всегда старался понять, откуда и как возникла эта любовь старой русской дамы к моей стране. Мне так никогда и не удалось найти этому достойное объяснение. Конечно, моя мать находилась под воздействием идей, ценностей и буржуазных взглядов, которые господствовали до 1900 года, когда Франция представлялась идеалом. Быть может, причина крылась в каком-то эмоциональном шоке, полученном в молодости во время двух ее путешествий в Париж. И я всю жизнь, испытывавший большую симпатию к Швеции, не удивляюсь этому. Я всегда был склонен искать за великими лозунгами некий интимный порыв – и в бурных симфониях различать нежный и едва уловимый голос флейты. И, наконец, остается самое простое и правдоподобное объяснение. Моя мать любила Францию без всякого повода, как всегда бывает, когда действительно любишь. Во всяком случае, можете себе представить, что в такой психологической обстановке значили нашивки младшего лейтенанта ВВС, которым вскоре предстояло украсить мои рукава. Я активно взялся за дело. Хотя я с большим трудом получил звание лиценциата права, в школу высшей военной подготовки я был зачислен 4-м от всего Парижского округа. Патриотизм моей матери, подогреваемый моими предстоящими успехами на военном поприще, принял в то время неожиданный оборот. В самом деле, именно к этому времени относится план моего несостоявшегося покушения на Гитлера. Газеты умолчали об этом, я не спас Францию и весь мир, и тем самым упустил случай, который, вероятно, уже никогда больше не представится. Это произошло в 1938 году, сразу же после моего возвращения из Швеции. Утратив всякую надежду вернуть то, что по праву принадлежит мне, Разочарованный и полный отвращения к мужу Бригитты, напрочь лишенному обходительности, сраженный тем, что мне предпочли другого после всего того, что обещала мне моя мать, и решив никогда больше никогда ничего не делать ради женщины, я вернулся в Ниццу, чтобы залезать раны и провести дома оставшиеся недели до зачисления в ВВС. Я взял на вокзале такси, и как только оно свернуло с бульвара Гамбетты на улицу Данте, еще издали увидел мать, стоявшую в садике перед отелем и, как всегда, нежно и иронично улыбавшуюся мне. Однако мама встретила меня очень странно. Конечно, я ожидал счастливых слез, нескончаемых объятий и одновременно взволнованного и радостного сопения, но никак не этих рыданий, отчаянных взглядов, напоминавших прощание. С минуту она, вздрагивая, плакала в моих объятиях, изредка отстраняясь от меня, чтобы лучше видеть мое лицо, потом в выступлении снова бросалась на меня. Меня охватило беспокойство. Я с тревогой спросил, как она себя чувствует. «Не волнуйся, все хорошо. Дела тоже идут хорошо. Да, все хорошо». После чего новый приступ слез и сдерживаемых рыданий. Наконец она успокоилась и, схватив меня за руку, с таинственным видом потащила в пустой ресторан. Мы уселись в уголке за нашим столиком, и там она поведала мне о своем плане относительно меня. «Все очень просто. Я должен ехать в Берлин, чтобы убить Гитлера и тем самым спасти Францию, а заодно и весь мир». Она все предусмотрела, включая и мое спасение, так как если предположить, что меня арестуют, хотя она прекрасно знает, что я способен убить Гитлера, не давшись им в руки, но даже если предположить, что меня арестуют, то совершенно очевидно, что великие державы Франция, Англия и Америка предъявят ультиматум, требуя моего освобождения. Признаться, я с минуту колебался. Я сражался на многих фронтах, переменил с десяток разных и нередко малоприятных профессий и выкладывался до конца как на бумаге, так и в жизни. Идея немедленно ехать в Берлин, разумеется, в третьем классе, чтобы убить Гитлера, в самый разгар лета с сопутствующими этому нервозностью, усталостью и приготовлениями, абсолютно не улыбалась мне. Мне хотелось побыть немножко на берегу Средиземного моря. Я всегда тяжело переносил разлуку с ним. Я предпочел бы перенести убийство фюрера на начало октября. Я без энтузиазма представил себе бессонную ночь в жестком битком набитом вагоне, не говоря уже о томительных часах, которые придется, позевывая, провести на улицах Берлина, дожидаясь, когда Гитлер соблаговолит появиться. Короче, я не проявил энтузиазма. Но, однако, и речи быть не могло, чтобы уклониться. И так я взялся за приготовление. Я неплохо стрелял из пистолета, и, несмотря на отсутствие практики в последнее время, подготовка, полученная в школе лейтенанта Свердловского, еще позволяла мне блистать в тирах во время ярмарок. Я спустился в подвал, взял свой пистолет, хранившийся в фамильном кофре, и отправился за билетом. Мне стало несколько легче, когда я из газет узнал, что Гитлер отдыхает в Берхтесгадене, так как в разгар июльской жары я предпочитал скорее дышать горным воздухом Баварских Альп, чем городским. Я тоже привел в порядок свои рукописи, несмотря на оптимизм. Я вовсе не был уверен, что выйду из этого живым. Написал несколько писем, смазал свой парабеллум и одолжил у друга, который был поплотнее меня, куртку, чтобы незаметно спрятать под ней оружие. Мое крайнее раздражение и дурное расположение духа усиливалось еще и тем, что лето выдалось удивительно теплое, и после стольких месяцев разлуки Средиземное море еще никогда не казалось мне столь привлекательным, а пляж Гран-Блё как нарочно был полон знакомых шведок с передовыми идеями. Все это время мать ни на шаг не отходила от меня. Ее взгляд, полный гордости и восхищения, сопровождал меня повсюду. Купив билет на поезд, я был приятно удивлен, что немецкие железные дороги в связи с летними каникулами делают скидку на 30%. За двое суток до отъезда я предусмотрительно сократил свой суточный рацион соленых огурцов, чтобы избежать расстройства желудка, которое могло бы быть неверно истолковано моей матерью. И, наконец, накануне Великого дня я пошел в последний раз искупаться в Гран-Блё. И с волнением смотрел на свою последнюю шведку. Вернувшись с пляжа, я нашел свою великую драматическую актрису в салоне, в бессилии, сидящей в кресле. Как только она увидела меня, ее губы скорчились в детскую гримасу, она заломила руки, и прежде чем я успел сделать какой-либо жест, она была уже на коленях, рыдая в три ручья: «Умоляю тебя, не делай этого, откажись от своего героического плана, сделай это ради своей старой матери, они не имеют права требовать этого от единственного сына, я столько боролась, чтобы вырастить тебя, сделать из тебя человека, а теперь, о боже мой!» Она стояла с огромными от страха глазами, со взволнованным лицом, прижав руки к груди. Я не удивился. У меня давно уже выработался иммунитет. Я хорошо ее знал и глубоко понимал. Я взял ее за руку, но за билет уже уплачено, сказал я. Отчаянная решимость смахнула с ее лица последние следы страха. «Они возместят мне его», — провозгласила она, схватив свою трость. Я нисколько в этом не сомневался. Итак, я не убил Гитлера. Как видите, довольно было пустяка. Глава 28. Теперь оставалось всего несколько недель до присвоения мне звания младшего лейтенанта, и нетрудно себе представить, с каким нетерпением мы оба ждали моего призыва на военную службу. Мы торопились. Ее диабет обострялся, и, несмотря на всевозможные диеты, рекомендованные медиками, количество сахара в крови порой доходило до опасных пределов. С ней снова случилась инсулиновая кома. Прямо посреди рынка Буфая она пришла в сознание на овощном прилавке господина Панталеона только благодаря той находчивости, с которой он быстро плеснул ей в рот сладкой воды. Мой бег против часовой стрелки стал принимать отчаянный характер, и это отразилось на моем творчестве. Мечтая ударить в некий волшебный гонг, так чтобы мир замер от восхищения с раскрытым ртом, я напрягал свой голос свыше своих возможностей. Метя в великие, я неумолимо скатывался к напыщенности. Став на цыпочки, чтобы продемонстрировать всему миру свой рост, я только выставлял свою претенциозность, решив стать гением, только заявлял о своей бездарности. Трудно не фальшивить, когда вам приставили нож к горлу, когда во время войны, считая меня убитым, Роже, Мартена, Дюгара спросили, что он думает по поводу одной моей рукописи, то он справедливо назвал меня взбесившимся ягненком. Мама, вероятно, догадывалась о мучительном характере моей борьбы и делала все возможное, чтобы помочь мне. Пока я оттачивал свои фразы, она сражалась с персоналом, агентами, гидами, терпела капризы клиентов. Пока я подстегивал свое вдохновение, пытаясь произвести на свет какой-нибудь сюжет, ошеломляющий по своей глубине и оригинальности, она ревниво следила, чтобы ничто не мешало моим творческим порывам. Печатая эти строки, я не испытываю стыда, угрызений совести и отвращения к самому себе. Я лишь преклонялся перед ее мечтой, которая была для меня единственным смыслом жизни и борьбы. Ей хотелось стать великой актрисой, и я делал все, что мог. Стремясь успокоить ее и доказать ей свою одаренность, а, может быть, желая главным образом успокоить самого себя и тем самым отделаться от охватывавшей меня паники, я иногда спускался на кухню, попадая как раз вовремя, чтобы пресечь назревавшую жестокую сцену с шеф-поваром, и прямо там зачитывал ей только что написанный отрывок, который, как мне казалось, особенно удался. Ее гнев тотчас же утихал, и повелительным жестом, призвав шеф-повара к тишине и вниманию, она с удовольствием слушала меня. На ее ягодицах не осталось живого места от уколов. Дважды в день мать присаживалась в уголочке, положив ногу на ногу с сигаретой во рту, хватала шприц с инсулином и всаживала иглу себе в тело, одновременно отдавая приказания обслуге. Страница 208, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету.